Кости пластилинов. Амур на краю пропасти. Глава первая. Дорога зовет в путь. Зашел один человек в будку и исчез. Зашел другой, и исчезла будка. Джерри Стоун бродил по плиточным дорожкам ночного сада, словно призрак, затерявшийся между мирами. Лунный свет, пробиваясь сквозь листву, рисовал на земле причудливые узоры. То ли карты временных путей, то ли письмена забытого языка. В воздухе висел запах влажной земли и прелой листвы, а где-то вдали монотонно стрекотали цикады, будто отчитывая секунды его застывшего горя. В руке он сжимал камень, отколотый от полуразрушенного забора, холодный, шершавый, как осколок его разбитых надежд. Но сейчас Джерри не катал его в ладони, не искал в этой манипуляции ответа. Вместо этого он замер, прислушиваясь к тишине. Мысли кружились в голове, словно листья в осеннем вихре. Агнес. Ее образ то возникал перед глазами, то растворялся в ночной тьме. И каждый раз уносил с собой что-то важное. Он до сих пор слышал ее смех. Тот самый, с легкой хрипотцой, когда она рассказывала нелепые истории о том, как в детстве пыталась научить воробьев танцевать. 2 года их отношений оборвались в одно мгновение. Авиакатастрофа, словно безжалостный жнец, скосила все мечты о будущем. Сегодня похороны. Сегодня день, когда нужно поставить точку в истории, которая так и не успела стать их собственной легендой. Внезапно в кустах что-то зашуршало. Стоун подпрыгнул, сердце сжалось в комок. Прищурившись, он разглядел белого соседского котенка. Тот мяукнул и юркнул в темноту, будто гонимый невидимым ветром. «Ну и ночка», — пробормотал Джерри, тяжело вздохнув. Он сунул камень в карман джинсов, и тот лег там тяжелым грузом, напоминая о чем-то неотвратимом. Он направился к дому, но замер на полпути. Плитки под ногами казались ему то дорожкой в прошлое, то мостом в новую незнакомую жизнь, и ни один из путей не манил его. За спиной раздался всхлип. Тихий, прерывистый, будто кто-то долго сдерживал дыхание и, наконец, сдался. Между ветвями яблони мелькнуло бледное пятно. Силуэт, склонивший голову в таком же безысходном горе, как и он сам. Стоун резко обернулся. В кустах, окутанный тенями, стоял парень в строгом костюме с галстуком. Его глаза сияли ярко-фиолетовым светом, словно 2 миниатюрных солнца, упавших с ночного неба. Листья кустов скрывали остальное, но Джерри чувствовал, перед ним нечто иное. Парень свистнул, обнажив белые клыки, и медленно двинулся вперед, нашептывая что-то на языке, которого Стоун никогда не слышал. Слова звучали, как шепот ветра, как звон разбитых стекол, как эхо из иного измерения, и в такт им дрожали листья на кустах, будто вторя неведомым заклинанием. Воздух вокруг незнакомца мерцал, искажая очертания теней, а его глаза светились тусклым фиолетовым светом, словно угольки потухающего костра.
«Боже, как же ты мне надоел, скотина! Хватит уже появляться в моем саду!»
— выкрикнул Джерри. Он не смотрел на пришельца, только чувствовал, как по спине ползет ледяной озноб. Не глядя, швырнул в незнакомца камень и бросился к дому. Плитки дорожки мелькали под ногами, словно кадры из ускоренной кинопленки. Кроссовки скользили по росе, оставляя темные следы на сером камне. Добежав до входной двери, он оглянулся. Камень медленно катился обратно к кустам, будто притянутый невидимой силой, и его стук о плитку звучал, как отсчет последних секунд. Широко распахнув дверь, Джерри захлопнул ее, дважды провернул ключ, включил свет на веранде, а затем и во всей квартире. Лампочки вспыхнули с резким щелчком, разгоняя тени по углам. Свет разгонял тени, но не мог прогнать тьму, сгустившуюся в его душе. Она пульсировала в такт сердцебиению, тяжелая и липкая. К депрессии прибавился гнев. Горячий, жгучий, как раскаленный металл. Он метался по квартире, сжимая кулаки до боли в костяшках. В ушах звенело, а перед глазами мелькали обрывки воспоминаний. Вот Агнес смеется, прикрывая рот ладонью. Вот она поправляет прядь волос, вот... Он схватил сигарету, повертел в пальцах, ощущая шероховатость фильтра. Швырнул на стол, потоптал ногой, оставив на полу темный мазок табака. Затем, обессиленный, опустился на край дивана, закрыл лицо руками. Ладони пахли камнем и влажной землей, запахом сада, который больше не был убежищем. Сегодня похороны Агнес. А ведь их отношениям исполнилось бы ровно 2 года. В этот день они планировали поехать к морю. После церемонии погребения Джерри не поехал на поминки. Он направился домой. Туда, где реальность, пусть и искаженная, все же имела хоть какие-то очертания. Лето, жара, но в душе Стоуна царила зима. По пути он размышлял о том странном парне. «Он, конечно, не собирается причинять мне вред, а то бы давно прикончил», — думал Джерри, снова глядя в память на его фиолетовые глаза и белые клыки. Перед глазами мелькнул момент исчезновения, как незнакомец высоко прыгнул на крышу соседнего дома и растворился в первых лучах утренней зари, будто сам поток времени поглотил его. Джерри вздохнул, задернул занавеску. Сегодня его ждал тяжелый день. У Моники Линден было спокойно и уютно, как будто никаких странных парней с фиолетовыми глазами вовсе не существовало. Художница с серьезным выражением лица поправляла что-то на картине, а Джерри, сидя в кресле, наблюдал за ней. Сначала это было интересно, потом скучно. И чем дольше он сидел неподвижно, тем сильнее становилось ощущение, будто за ним кто-то наблюдает. Он нервно провел ладонью по подлокотнику. Дерево оказалось неожиданно холодным, словно покрытым инеем. «Глупости», — одернул он себя. В тишине мастерской раздался резкий щелчок. Моника сменила палитру. Звук был такой, будто клацнули зубы. Джерри вздрогнул. «Нет, это просто нервы». Он сжал кулаки, стараясь сосредоточиться на мазках кисти Моники. Но перед глазами снова и снова всплывал тот прыжок, как незнакомец взлетел на крышу, будто не зная земного притяжения. «Ты весь дрожишь», — нахмурилась Моника, бросив на него короткий взгляд. «Может, чаю?» «Нет», — слишком резко ответил он. И в ту же секунду перед ним возник тот самый парень. Стоял прямо между ним и холстом, ухмыляясь, демонстрируя белые клыки.
«Фу, скотина!»
— вырвалось у него. «Что?» — переспросила Моника, удивленно приподняв бровь. Ее вопрос вывел Стоуна из транса. Он резко моргнул, видение исчезло. Сердце колотилось где-то в горле. Он встал, обнял художницу, пытаясь придать голосу веселость. «А давай-ка пошалим». Моника все поняла. Конечно, Джерри не собирался шалить. Она мягко, но твердо отстранилась. «Садись и не мешай мне работать». Идея написать его портрет принадлежала Монике, и впервые за долгое время Стоун пожалел, что согласился. Снаружи постоянно чесалось. То нос, то бровь. Внутри было пусто. Он попытался сосредоточиться. Вспомнил, как вчера на балконе решил позагорать. Соседи считают его психом? Пускай. Но улыбка померкла. Ему вдруг показалось, что он снова встретился с Агнес лицом к лицу. Она ему улыбается и гладит его по волосам рукой. Взгляд упал на пейзаж за окном. Две худенькие сосенки тихо покачивались на ветру, а вдали белел одинокий полиэтиленовый пакет, кем-то забытый. «Как мы похожи», — подумал Стоун. «Нас обоих бросили и забыли». «Ну все, Джерри, почти готово. Можешь приходить завтра за картиной», — сказала Моника. Она писала тушью. Каллиграфия, блин. Издав про себя радостный крик, Стоун поблагодарил ее и отправился в парк. Воздух был пропитан запахом свежескошенной травы и сладкой ваты с ближайшей ярмарки, а где-то вдалеке слышался смех детей и скрип качелей. В парке он купил колу, банка приятно холодила ладонь. Огляделся, все скамейки заняты. Лишь одна оказалась свободной наполовину. На ней сидел хмурый молодой человек, незнакомый Джерри. Уши были заняты наушниками, из которых доносились глухие ритмы электронной музыки, едва слышные, но ощутимые, как вибрация в воздухе. Стоун опустился рядом и невольно вздохнул. Звук получился громче, чем он рассчитывал, и тут же пожалел об этом. Парень резко глянул на него, снял наушники. «Что-то не так?» Голос был насмешливым, словно эхом из другого измерения. В нем звучала странная уверенность, будто незнакомец знал что-то, чего не знал Джерри.
«Да нет, все в порядке», — пробормотал Стоун, отводя взгляд.
Незнакомец убрал наушники в карман белых шорт-джинсов. Зеленые глаза холодно осмотрели Стоуна с головы до ног, медленно, оценивающе, будто сканируя каждую деталь. Затем парень снова надел наушники, давая понять, что разговор окончен. Внезапно он замер, снова снял один наушник.
«Простите, мы с вами не знакомы?»
«Нет», — промямлил Джерри, чувствуя, как внутри шевельнулось странное беспокойство.
«Супер!» — произнес незнакомец с преувеличенной радостью. «Очень рад».
Он встал, кивнул и неторопливо ушел. В его походке было что-то царственное, высокомерное. Он двигался так, словно парк принадлежал ему одному, а остальные были лишь случайными прохожими. Джерри ухмыльнулся, пытаясь стряхнуть странное ощущение, и тоже решил уйти. Но, не пройдя и пары шагов, почувствовал на себе пристальный взгляд, тяжелый, ощутимый, будто кто-то провел пальцем по его спине. Осмотрелся. Вокруг обычные посетители парка. Мама с ребенком, пара пенсионеров на соседней скамейке, подросток с собакой. Никто не смотрел в его сторону. «Показалось», — решил он. Однако в следующее мгновение ощущение усилилось. Кто-то явно смотрел на его спину, так что волоски на шее встали дыбом. Джерри резко обернулся, но увидел лишь пустующую скамейку, на которой только что сидел незнакомец. «Определённо я схожу с ума», — с грустью подумал Стоун, потирая затылок. Но где-то глубоко внутри зашевелилась мысль. «А если нет?» На следующий день Джерри пришел к Монике, уставший и измождённый. Под глазами залегли темные круги, а в висках пульсировала тупая боль. Всю ночь он маялся, вспоминая Агнес. Ее смех, ее привычку поправлять прядь волос, ее обещание «завтра будет лучше». Все это крутилось в голове, не давая уснуть. «Вот, принимай работу», — улыбнулась художница, разворачивая холст. Джерри сухо кивнул, едва взглянув на портрет. Он не вслушивался в ее болтовню о технике мазков и игре света. Мысли были далеко. Уже собираясь уходить, он машинально глянул на настенные часы и тут же услышал. «Ой, уже скоро 3 часа, а моя выставка, между прочим...»
«Как 3?»
— вскричал Стоун, резко оборачиваясь. Сердце ёкнуло, он опаздывал на работу минимум на час. Он мчался к зданию фирмы, как метеор, расталкивая прохожих и проклиная себя за то, что потерял счет времени. В конторе его ждал сюрприз, и не из приятных. Начальник, вопреки обыкновению, не стал отчитывать за опоздание. Вместо этого он объявил, широко разводя руками.
«У тебя появился новый коллега. Знакомься».
Перед Джерри стоял тот самый странный парень со скамейки. Тот самый, с насмешливым голосом и оценивающим взглядом. Джон Мейтон, так, кажется, его звали. Он стоял, небрежно прислонившись к стене, и разглядывал Джерри с едва заметной ухмылкой.
«Надеюсь, вы подружитесь», — улыбнулся начальник, явно не замечая напряжения между мужчинами.
Во взгляде Джона Мейтона читалось «Наивный малый». Он даже не сделал попытки протянуть руку для рукопожатия, только чуть приподнял бровь, словно говоря «Ну, посмотрим, кто кого». Стоун был возмущен. Он проработал в фирме 4 года, прежде чем получил свой кабинет. Выгрызал его у бюрократии, доказывал свою ценность, терпел насмешки старших коллег, а этот новенький, едва переступив порог, уже обзавелся им, не проработав и часа. В голове мелькнула горькая мысль. Опять все не по правилам.
«Привет, начинай работать», — бросил Джерри. «А что делать?»
«А что, начальство тебя не проинструктировало?»
«Да, вроде да, но что сегодня делать не сказали».
«Ну, сходи за пивом».
«На работе не пью».
«И не куришь, что ли?»
«Не-а».
«Ну, тогда здоровеньким помрёшь», — расхохотался Стоун.
«Да я тебя еще переживу», — — ответил Мейтон и отправился к себе. Джерри попытался начать работать. Достал белый лист бумаги, медленно начал писать. Отчет за второй квартал. Остановился. Буквы расплывались перед глазами, словно их размыло дождем. Он скомкал лист, выбросил в урну, и тот упал поверх других скомканных попыток. Поглядел в окно. Скучное серое небо нависло над городом, а люди с зонтиками, как букашки, бежали по тротуарам. Маленькие, одинаковые, затерянные в своей спешке. Капли стучали по стеклу, отсчитывая секунды его бездействия. Он вздохнул и увидел сквозь стеклянную панель, как новенький вышел из кабинета. Дверь осталась приоткрытой. Узкая щель, манящая, как трещина в стене. Джерри вдохнул побольше воздуха, наполняя легкие запахом пыли и старой бумаги, и влетел внутрь. В кабинете было прохладнее, чем в коридоре, настолько, что дыхание вырывалось паром. Обстановка странная. Куча барахла, кипа бумаг, и кое-где лежал снег. Не талый, не грязный, а чистый, искрящийся, будто его только что намело сквозь невидимую щель в реальности. Стоун пошел дальше. Становилось все холоднее, не просто зимний мороз, а какой-то иной, пробирающий до костей, будто сама вечность дышала ему в спину. Снег под ногами становился глубже, хрустел странно, с металлическим отзвуком, словно это были не снежинки, а крошечные кристаллы времени, рассыпанные чьей-то небрежной рукой. Он оглянулся. Дверь, через которую он вошел, исчезла. Стены кабинета расплывались, превращаясь в вихри белого сияния, кружащиеся, как страницы разорванных книг. Потолок растворился, и над головой раскинулось небо, но не летнее, а зимнее, звездное с луной, которая казалась слишком большой, слишком близкой, словно хотела коснуться его своим ледяным светом. «Что за чертовщина?» — подумал Стоун, но даже мысль звучала приглушенно, как будто ее поглощал этот странный снегопад, оседая на языке вкус Амазона и чего-то древнего. Он сделал еще шаг и провалился в сугроб по колено. Снег был не холодным, он был горячим, как будто внутри каждого кристалла тлел крошечный уголек. Джерри попытался отряхнуться, но снежинки прилипали к коже, оставляя на ней едва заметные светящиеся следы, будто временные метки, которые никуда не исчезнут. «Это не снег», — прошептал он, разглядывая мерцающие узоры на ладони. «Это время?» В этот момент он увидел его, Джона Мейтона. Тот стоял в центре снежного вихря, и его зеленые глаза пылали фиолетовым огнем. Но теперь в них не было насмешки, только странная, почти скорбная сосредоточенность, как у хранителя забытых эпох. «Ты все-таки нашел путь сюда», — сказал Мейтон. Голос его звучал одновременно близко и издалека, будто доносился из разных эпох сразу, накладываясь сам на себя эхом несбывшихся разговоров. «Куда сюда?» — прохрипел Джерри, пытаясь сделать шаг вперед, но ноги вязли в светящемся снегу, словно он шел по застывшему меду. Каждая попытка двинуться вперед требовала неимоверных усилий, а следы тут же затягивались мерцающими кристаллами. «В разрыв, в щель между мирами, в место, где время теряет смысл». Мейтон поднял руку, и снег вокруг него расступился, образовав узкий проход, мерцающий, как поверхность жидкого зеркала. Воздух над ним дрожал, искажая очертания пространства. «Я не хотел, чтобы ты пришел, но ты сам искал ответы». «Ответы? На что?» Крикнул Стоун, чувствуя, как внутри закипает гнев, смешиваясь с отчаянием. «Ты сбиваешь меня, преследуешь, а теперь еще и таскаешь какие-то снежные бредни?» Джон медленно подошел ближе. Теперь его глаза были снова зелеными, но в них мерцали отблески фиолетового пламени, пульсируя в такт с ритмом, который Джерри слышал где-то глубоко в сознании, будто тиканье часов, отчитывающих упущенные возможности. «Потому что ты виноват, Джерри. Ты и сам это знаешь».
«Виноват в чем? В том, что Агнес погибла?»
«Нет, в том, что ты не пытался». Эти слова ударили сильнее кулака. Джерри пошатнулся, хватая ртом воздух, который вдруг стал густым и колючим. Воспоминания нахлынули волной, и Джерри осознал.